Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Михаил Пыляев. «Как ели в старину». Часть шестая. Богатый чудак Демидов рядил в ливрею прислуживающих за столом лакеев так, что она бросалась всем в глаза. Одна половина ее сшивалась из галунов, другая — из самого грубого сукна. Одна нога лакея обувалась в шелковый чулок и изящный башмак, другая — в лапоть. Великолепный сад его, в котором было собрано более 2000 редких растений, допускались все. Но, заметив, что дамы в нем рвут плоды и редкие цветы, он однажды снял все статуи и на место их поставил обнаженных мужиков. Разгневанный за что-то на одного из своих гостей, он прислал к нему на званный обед наполненный червонцами мешок и живую свинью, приказав ее угощать за столом, как бы его самого. Пригласил тоже раз к себе на обед всю тогдашнюю знать. Накануне он, призвав маляров, приказал выбелить у себя все комнаты, кроме столовой, и устроил перед каждой дверью леса. Явившимся на этот обед, хозяин объявил, что рабочих навели в его дом в его отсутствие, и гости должны были несколько раз сгибаться под лесами, пока, наконец, доходили до столовой. Внука этого Демидова, Павла Григорьевича, называли «скупым», потому что он не давал обедов и тратил на себя не более 6-7 рублей в месяц и вообще вел жизнь крайне воздержанную. Поутру обыкновенно пил чашку кофе или шоколадку. Обед его состоял из самого тонкого бульона и одной котлетки, из которой он сосал только сок. После обеда пил зимою чай с молоком по одной чашке, а летом кислое молоко по 5-6 ложек. Хлеба употреблял не более четверти фунта в сутки, зато любил свежие фрукты, которыми и снабжала его собственная оранжерея. Этот Демидов был человек строгой честности, делал также много добра и составил себе богатую библиотеку. Он основал Демидовский лицей в Ярославле. Гостеприимство наших вельмож для простых смертных иногда выходило очень призрачно. Так существует анекдот – как у некоего из таких князей мира всегда обносили слуги во время обеда одного из скромных гостей. И амфитрион узнал об этом только тогда, когда на вопрос его «все ли он ел?» несолоно хлебавший гость ответил «благодарю ваше сиятельство, все видел». Другой такой же вельможа, граф Алексей Орлов, на свои обеды принимал только дворян в мундирах, и если находил не чиновного и не в мундире, то подходил и спрашивал его, «От кого вы, батюшка, присланы?» Многие из наших помещиков в старину строго соблюдали посты и по средам и пятницам не ели скоромного. У таких были и повара, которые готовили одно постное, а у некоторых богатых доходило и до того, что для каждого кушанья был особый повар. Так, у известного эксцентрика Головина было их чуть ли не 30, и каждый из них в белом фартуке и колпаке сам приносил свое кушанье на стол барина. Такие повара, поставив блюда, снимали колпаки и с низкими поклонами уходили. Обеды у этого помещика тянулись по 3 часа. Он садился обедать за стол непременно со своим приходским священником, который благословлял трапезу. Кушанье за столом считалось 7, но число блюд доходило до 40 и более. Служили официанты, одетые в красные кафтаны карамзинного сукна с напудренными волосами и длинными белыми косынками на шее. После стола в гостиной ожидали гостей сотни блюдечек с десертом или заедками вроде пастилы, варенья, моченых яблок, груш и так далее. Мороженое у нас на вечерах стало подаваться только в начале нынешнего столетия, и прежде о нем не знали. Ананасы начали разводить также не более как 80 лет тому назад. Первый, кажется, занялся культурой их в Москве богатый купец Гусятников, вышедший потом в дворяне. Ананасы истреблял во множестве старший сын графа Заводовского. Последний ел их не только сырыми и вареными, но даже квашеными. У него ананасы рубили в кадушках, как простую капусту, и делали потом из них щи и борщ. Этот Заводовский умер в положении, близком к нищете. На кухне этого гастронома готовили повара всех национальностей. И были, как и у Потемкина, даже простые мужики-пекари подовых пирожков и гречневиков. Квас из Заводовского славились в былое время на всю Россию. В глубокой провинции в свое время было немало помещиков, любивших хорошо поесть. Так в Орловской губернии в Малоархангельском уезде жила генеральша Рогзина, обед у которой длился по 7 часов, и на столе подавалось по 20 разных каш в небольших горшочках, приготовленных из незрелых зерен ржи, пшеницы и так далее. А маринадов и солений было бесчисленное множество. В сортах последних находились и такие малосъедобные вещи, как сердцевина трав детлевины и свергибуса. Генеральша это была большая привередница и летом обыкновенно обедала на плоту своего пруда. В том же уезде в 50-х годах жили 2 брата Бонны. Эти братья славились своим превосходным аппетитом. На обед их готовилось не более 5 блюд, но зато в таком количестве, что последние могли упитать не один десяток голодных людей. Один из братьев говорил про гуся, что эта птица самая неудобная, потому что одного гуся на жаркое мало, а 2 много. Братьям всегда к обеду жарилось 3 гуся. И вот, скушав их вместе с 2 поросенками и тарелками 5 борща или щей и гречневой каши, один из братьев начинал вздыхать. Тогда другой говорил ему в утешение: «Не вздыхай, брат, мы еще ужинать будем». Чуть ли не на одного из этих братьев было написано следующее стихотворение. «Ботвинью я всегда хвалю, селянку ем без принуждения, уху я тоже страсть люблю. Зреть не могу без умиления кишки кощам, бараний бок крупою с маслом начиненный и лучший ветчины кусок. Суть — 3 предмета несравненные. Пирог любимый мой есть тот, с трудом в руках несут что 3. Когда кладешь кусочек в рот, насытились бы он им 2. Про пирожки что вам сказать? Они пятками исчезают. Но чтоб меня им насыщать, они лишь голод возбуждают. Капусту, спаржу, крест-салат — все-все считаю пустяками. Черкасский бык, тебя пою. В тебе зрю мира совершенства. Ты услаждаешь жизнь мою, и мыслить о тебе — блаженство». Превосходными гастрономическими ужинами в 40-х годах в Петербурге кормили содержатели некоторых игорных домов. У этих господ все было обставлено с известным блеском кулинарного изящества. Особенно чудовищных размеров они достигали в одной улице в Петербурге у Большого театра. Здесь был обыгран один богатый одесский грек чуть ли не на 1 000 000 рублей. Его заманили на роскошно приготовленное блюдо из отварных кефалей, выписанных по почте с берегов Черного моря. Долго помнил этот грек петербургские кефали. Но самой заслуженной славой большого гастронома в Москве в 50-х годах пользовался богатый тамбовский помещик Рахманов. Получив 2-миллионное наследство от своего дяди, известного в свое время игрока, он ухитрился его проесть менее чем 8 лет. По рассказам, кухня этого гастронома отличалась всевозможными приспособлениями для кулинарного искусства. Вся она выстлана была для чистоты голландскими изразцами и всюду увешана пирометрами. Стол этого необыкновенно тучного барина был баснословный, и иногда один простой домашний обед для 2 или 3 гостей стоил не 1 000 рублей. Рахманов имел качества, которыми обладает не всякий – тонкий вкус и умение есть приготовленные блюда. Особенно много у него было приложено старания к приготовлению домашней птицы. Его цыплята, индейки кормлены были особенной кашей с трюфелями, а гуси после выкормки для увеличения печени подвергались различным истязаниям. Их содержали перед пылающими каминами, где они обгорали почти заживо. Налимов для этой же цели травили аршинными голодными щуками и так далее. Когда подавали на стол Рахманову цыпленка, то он брал его в руки и, немного помяв, вынимал из него все кости, как из кошелька. Перед ним на столе обыкновенно стояла огромная кружка вина. На стол его подавались не все части названных нами птиц. Например, в полярке он ел только верхнюю часть грудинки. В утке тоже грудинку и мозг. В свинье – вымя, в борове – голову. Жирный раковый биск ему подавали замороженным в виде студня. Раки для этого тоже приготовлялись особенно. Их держали вместо воды в сливках с пармезаном. Также необыкновенно вкусна у него была и простая гречневая каша. Ее варили в соку рябчиков и с рокфором. Рахманов почти каждый день изобретал новые блюда и в роскоши стола старался превзойти даже римских гастрономов. Постные блюда у него приготовлялись на миндальном и кедровом масле, сделанном за полчаса. Из рыб он любил одну редкую – вырезуб, которая ловится только в реке Сосне, впадающей в Дон. Ее привозили ему живою, на перекладных. Известное «московит» изобретено Рахмановым. Лучший его повар был из беглых дворовых людей. Это был своего рода великий артист. Он жил впоследствии у известного изобретателя автоматической стрельбы Давыдова.